Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фредерик Браун. Мистер 10%. Окончание. Вначале я особенно не задумывался. Лишнего времени не было ни для размышлений, ни тем более для опасений. Работа тут же полностью захватила меня. Я играл сначала маленькие роли, иной раз всего лишь в эпизодах. Каждый раз такие, чтобы я мог выложиться, но не надорваться. К концу года я устроился, точнее меня пристроили на вполне серьезные вторые роли. Зарабатывал я уже очень прилично, но без сомнения мог зарабатывать еще больше. Мудрость Рамспея как импресарио заключалась в том, что он случалось отказывался за меня от лучше оплачиваемых ролей и заставлял играть те, что подешевле. Он заботился о том, чтобы я не превратился в определенный типаж, чтобы меня не отождествляли только с одним амплуа. Он смело отказывался в таких случаях, пусть даже предлагаемая роль была одной из центральных в скетче или даже в сериале, если я не мог бы в ней показать ничего нового. Тем не менее, мой доход перевалил за 50 тысяч долларов. Это в два раза превосходило сумму, при которой мое соглашение с Роско становилось нерушимым. Таким оно и стало. Я платил по двум контрактам, два раза по 10%. Один раз с вычетом налогов, другой с чистых и наличными. После этого у меня оставалось чуть больше 500 долларов в неделю, плюс ягуар, шкафы, набитые первоклассным барахлом, и роскошная квартира. На второй год нашего соглашения мой доход удвоился. Я имею в виду удвоение чистого дохода, он превысил 1000 долларов в неделю. Общий доход был значительно больше, к тому же я попал теперь в категорию облагаемых более высоким налогом. У меня было прочное положение актера на вторых ролях. Я снимался в самых крупных вторых ролях. Имя мое стало довольно известным. Когда я соглашался играть в телевизионных сериалах, в титрах меня называли Дарстеллером. В спектаклях же я все чаще оказывался на положении звезды. Однако именно в тот год кое-что напомнило мне о способностях Роско к предвидению. Более подходящего слова не подберешь. Я столкнулся с неожиданной гранью его характера, и в наших отношениях появилось нечто новое. Он счел это само собой разумеющимся. Сейчас я расскажу о том, что предварило дальнейшие значительные события. Мне пришлось провести неделю в Лас-Вегасе, вживаясь в роль. Я никогда не замечал за собой склонности к игре, но однажды вечером от скуки заглянул в казино. Я взял на 1000 долларов фишек и, делая ставки по 100 долларов, получил хорошую серию. Очень скоро я поставил на максимум 500 долларов. Мне везло. Буквально через минуту передо мной лежали 20 тысяч долларов. Потом, естественно, удача от меня отвернулась. Я остановился, когда у меня осталось 11 тысяч, то есть 10 тысяч чистого дохода. Вернувшись из Лас-Вегаса, я встретился с Роско, чтобы расплатиться с ним и отдать его обычные 10%. Он сосчитал, что оставалось за мной со времени нашей последней встречи, и потребовал еще 1000, 10% от суммы, выигранной в казино. Я отдал немедленно, у меня и в мыслях не было скрывать свои доходы. Я просто не подумал, что это общий доход. Мне не показалось странным, что он узнал о выигрыше. В казино со мной было много актеров. Тогда я этому событию не придал значения, задумался об этом позднее. Со своей съемочной группой примерно через неделю я опять оказался в Лас-Вегасе. Мне опять захотелось поиграть, почему бы и нет, деньги у меня были. На сей раз мне не везло с самого начала, а в общей сложности я проиграл 4000. Я искал счастье по разным казино. Проиграв в одном, я тут же уходил в другое. Таким образом, я побывал в десятке заведений. Со мной никого не было, о моем проигрыше никто не знал. По приезде я, как обычно, выложил Роско 10%. К моему удивлению, он тут же вернул 400 долларов. Я сообразил, что если он получает процент с моего выигрыша, то должен делить со мной и проигрыш, но как он узнал? Итак, я убедился, что он берет 10% со всего. Но самое потрясающее было впереди. Я женился, и... Да, так оно и случилось. Все же я хотел бы кое-что объяснить. Третий год моей артистической карьеры начался моим первым ангажементом в качестве звезды в значительном фильме. Это 5000 в неделю. В фильме были две главные роли. Моей партнершей оказалась молодая восхитительная красотка, восходящая звезда по имени Лорна Говард. Перед съемкой продюсер свел нас в своем кабинете, чтобы уточнить кое-какие детали. У него, видите ли, мелькнула идея. «Послушайте меня, ребята. Конечно, это только предложение», — сказал он. «Вы оба молоды и свободны. Что если бы вы поженились? Это станет отличной рекламой. Фильму будет обеспечен успех, да и ваша карьера. В конце концов, можно считать это браком по расчету». Он хорошо сыграл безразличие. Повернувшись к Лорне, я вопросительно поднял бровь. «А вы как относитесь к браку по расчету?»
«Все зависит от того, что считать браком по расчету», — улыбнулась она.
Вот так решился вопрос о нашей свадьбе. Сейчас, вспоминая свое прошлое, я затрудняюсь объяснить, почему я не использовал в отношении женщин на полную катушку те возможности, которые мне предоставили мои успехи в актерской карьере. Конечно, монахом я не жил, но мои связи с женщинами были и немногочисленные, и неинтересные, точнее, безликие и серы. Серьезных привязанностей у меня не случалось. 2 года пролетели в напряженной работе, и к концу дня я порой так уставал, что хотелось только добрести до постели. Тут уж не до женщин, когда рано утром нужно торопиться на съемочную площадку. Иногда по целым неделям у меня не возникало желания. После женитьбы все изменилось. Хотя любовь между нами так и не возникла, брак наш не остался в границах фиктивного. Лорна была соблазнительна в той же степени, в какой и красива. Поначалу все было замечательно, и меня это вполне устраивало. Мы не ставили друг перед другом никаких моральных обязательств. Были абсолютно свободны, любви-то не было. Не было и ревности. Со своей стороны, я никогда не пользовался этой свободой, мне хватало Лорны. А вот меня ей было недостаточно. Я вскоре заметил, что у нее есть интрижка. Я также понял, что эта связь занимает 10%, когда узнал, кто ее любовник. Воспитывать жену не было оснований, но брак сразу утратил для меня весь свой вкус. Она это почувствовала и постепенно стала отдаляться от меня. Наконец, однажды, уже закончив сниматься в фильме, она съездила в Рино, чтобы тайно развестись со мной. Кстати, мне это не стоило ни гроша. Она была богаче меня. Я уверен, что если бы мне пришлось заплатить за развод или выплачивать элементы, 10% этих моих расходов были бы мне возвращены. Жизнь продолжалась. Мне предложили контракт на следующую роль. Оплата была астрономической. Вот здесь-то я и понял все. Большинство людей не очень-то разбирается в финансовых тонкостях. Я и сам никогда не задумывался о них, а тут пришлось. Если облагаемая часть дохода превышает 200 тысяч долларов и налогоплательщик не женат, 91% с того, что превышает 200 тысяч, забирается. Налогоплательщику остается только 9%, из них еще полагается заплатить местные налоги. А я должен был отдать еще 10% общего дохода, которые идут из рук в руки, то есть не списываются. Итак, я начинал терять деньги, едва мой доход переваливал за 200 тысяч. Дойди я до 500 000, все мои сбережения уйдут на 10% налог. Звездой мне не бывать! Однако убить Роско я решил не поэтому. Хотя положить конец нашему договору было давно пора. Вообще-то денег мне не так уж хотелось. Всемирной славы тоже. Во всяком случае, можно было играть в одном фильме за год. Многие звезды так и делают. Конечно, радости такой расклад принес бы мало, да и Рамспей был бы не в восторге, но что прикажете делать? Не платить же свои деньги за свою же работу. К роковому шагу меня толкнуло то, что я влюбился. Любовь нахлынула внезапно и охватила меня всего. Я преобразился. Это была первая в моей жизни любовь, и, как я был убежден, последняя. Слава богу, она не была актрисой и никогда ни о чем таком не мечтала. Ее звали Бесси Эванс. Она была простой машинисткой. Она влюбилась в меня так же сильно, как я в нее, и тоже с первого раза. Обычной пошлой связи с Бесси я не хотел. Я мечтал жениться на ней, жить честно и спокойно. Поэтому Роско нужно было убрать. Пока Роско был жив, я не мог жениться и не хотел. Если он получит 10% из этого брака, я все равно его убью. Так что лучше убить заранее. Объяснить Бесси, почему мы не можем пожениться немедленно, было трудно. Я просто попросил ее верить мне, она и верила. Моя бедная девочка, как она мне верила. Я тщательно продумал план уничтожения Роско. Я так хотел освободиться. Бесси я поселил в маленькой квартирке в Кербанке под другим именем. Я ходил к ней так редко, как только позволял жар нашей любви. Когда шел к ней, принимал все меры предосторожности, чтобы меня не выследили. Не хочу описывать все мои приготовления к убийству Роско. Я раздобыл револьвер, который будет обнаружен на месте убийства, но на меня не укажет ни в коем случае. Подобрал ключ от его квартиры. Я загримировался так хитро, что никто бы меня не опознал, если бы увидел в его квартире или на улице возле его дома. Около 3 утра я открыл дверь в его квартиру. Сжимая револьвер, почти бесшумно я пробрался через гостиную и рванул дверь в спальню. В тусклом свете наступающего утра, сочившемся из окна, я увидел, как он сел в постели. Я выстрелил 6 раз. После выстрелов наступила абсолютная тишина. Я уже шел обратно, когда услышал скрип осторожно закрываемого окна. Он доносился из кухни. Я вспомнил, что кухонное окно у Роско выходит на пожарную лестницу. Я замер от ужасной мысли. Дрожащей рукой я потянулся к выключателю. В спальне вспыхнул свет. Моя ужасная догадка подтвердилась. В кровати был не Роско. В кровати была Бесси. Теперь одна Бесси. Это она поднялась навстречу мне. 10% Роско брал со всего. С доходов, с брака, с... Я умер уже там, в этой проклятой спальне. Жить мне было ни к чему. Если бы в револьвере оставалась хоть одна пуля, я пустил бы ее себе в лоб. Я машинально позвонил в полицию, чтобы правосудие выполнило за меня эту работу, отправив в газовую камеру. На вопросы полиции я отказался отвечать, чтобы не дать адвокату возможности уцепиться за мою невменяемость. Когда он ко мне явился, я наплел ему всякого вздора. Он насобирал для защиты кое-какого материала. На процессе инициативу захватил прокурор. На его перекрестном допросе я позволял методично отрывать от себя кусок за куском. Мне нужен был только смертный приговор. Роско словно провалился, никто не знал, где он. Его пытались найти, чтобы допросить, ведь преступление совершилось в его квартире. Однако особенно они не усердствовали. Все и без него было ясно. И вот я ожидаю исполнения приговора. Но наш с Роско договор так и остался окончательным и нерушимым. Никто его не расторгал. Поэтому я уже много ночей, не смыкаю глаз, размышляя, что же такое 10% от смерти? Я что же, останусь на 10% живым? С 10% сознания? Сколько времени это продлится? Вечно? Может, я буду возвращаться к жизни на 1 из 10 дней, на 1 год из 10? А во что я буду воплощен? Если Роско тот, кем я его теперь считаю, что он будет делать с 10% души? Я знаю одно. Завтра это выяснится. И я боюсь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Это был рассказ Фредерика Брауна «Мистер 10%» в переводе с английского Ирины Мудровой.